честолюбивого парня выдвинуться. Не сомневаюсь, что в свое время Чака поступил именно так. В моем случае прямого убийства не получилось. Я победил в честной схватке. Хотя результат тот же. Получив власть, я попытался облегчить жизнь моих рабов. Но они этого не оценили. И сами с превеликим удовольствием всадили бы мне нож в горло. Таков закон планеты. Единственное, в чем я себя обвиняю, это в том, что я потащил их за собой искать Майка Сеймона. И тут дверь со скрипом отворилась, и яркий солнечный свет проник в полумрак их каземата. «Встать, рабы!» Люди, звеня цепями, со стонами начали медленно подниматься. Человек, прикованный к самому концу длинного бревна, был кем-то вроде старшего. Он криками подгонял остальных. «Вперед, вперед! Нам дадут поесть! Не забудьте чашки! Если у вас не будет чашки, вы не будете есть и пить целый день. А мы должны трудиться изо всех сил. Это касается всех, особенно новичков. Такой порядок. Вы не можете. Так, теперь все вместе. Раз, наклонились, взялись. И два. Поднимаем бревно. Три. Встали, пошли». И они встали и вышли на солнечный свет. Холодный ветер, проникнув сквозь остатки шкур Чаки и перянского костюма, неприятно щекотал тело Изона. Дзертаноджи сорвали с него почти всю одежду, но не обнаружили его любимых башмаков. И сейчас Изон благодарил судьбу за это светлое пятнышко в мрачной перспективе рабства. Он постарался улыбнуться, но губы дрожали от холода, и улыбки не получилось. Как можно скорее изменить свое положение? Изон постажировался в качестве раба на славу и считал, что заслуживает лучшей участи. Они вышли во двор, положили бревно около стены и сели на него. Протянув чашки, подобно кающимся грешникам, рабы получили по ковшу тепловатого пойла, отведав которого Изон сразу потерял аппетит. Это был суп из креноджей, но выжить было важнее, и он залпом проглотил чертово варево. Позавтракав, они перебрались на новое место, где увиденное заставило Изона забыть свои беды. В центре двора торчал большой кабестан, в который команда рабов уже вставляла конец своего бревна. Группа Изона и еще две точно такие же группы тоже закрепили бревна в лебедке. Получилось четыре спицы огромного колеса. Надсмотрщик дал команду, и рабы налегли на бревна. С невообразимым скрипом колесо пришло в движение. Изон с головой ушел в изучение этого грубого механизма. Вертикальный столб, закрепленный в кабестане, вращал колесо, которое было связано с целой системой приводных ремней. Самый широкий из них приводил в движение нечто напоминавшее насос. Остальные ремни исчезали в окнах высокого каменного здания. Все это походило на малоэффективное устройство для перекачки воды. Острый запах, заполняющий двор, был на удивление знакомым, и когда из напорной трубы донесся хриплый звук, и затем хлынула черная жижа, сразу все стало ясно. Нефть. Конечно, нефть, пришел в восторг Изон, но тут же подавил приступ радости. Надсмотрщик сердито взглянул в его сторону и угрожающе взмахнул хлыстом. Вот в чем секрет зертаноджей и источник их власти. Здесь, в охраняемой долине, они добывают нефть, которая и приводит в движение их неуклюжие машины. Но неужели дзертаноджи используют сырую нефть? Что происходит в том здании, куда ведут приводные ремни и устремляется нефтяной поток? Что за чертовщина творится в крепости, увенчанной толстой трубой, испускающей в небо клубы черного дыма? В тот момент, когда Изон обо всем догадался, открылась дверь и появился Эдипон, на ходу вытирая свой выдающийся нос обрывком тряпки. Скрипело колесо, а работа шла своим ходом. Но, поравнявшись с хозяином, Изон закричал ему прямо в лицо. «Эй, Эдипон, подойди ко мне! Мне нужно кое-что сказать тебе! Я бывший Чакка!» Но Эдипон отвернулся. Было очевидно, что раб, кем бы он раньше ни был, не представлял для него ни малейшего интереса. Надсмотрщик занес хлыст, и колесо увело Изона прочь. «Послушай, я много знаю! Я могу помочь тебе!» Через плечо крикнул Изон. Ответом ему был свист хлыста. «Надо срочно что-то делать», — подумал Изон и снова крикнул. «Выслушай меня! Мне известно, что выходит первым. Лучше... Ой!» Последний возглас вырвался невольно. Хлыст все-таки достал его. Слова Язона были лишены смысла как для рабов, так и для надсмотрщика. Но на Эдипона они подействовали точно, как если бы он наступил на раскаленные угли. Вздрогнув, он повернулся, и Язон увидел, что на его загорелом лице проступили серые пятна. «Остановить колесо!» — рявкнул он. Неожиданная команда привлекла к Язону всеобщее внимание. Надсмотрщик разинул рот и выронил хлыст. Рабы застыли, как вкопанные. Колесо в последний раз скрипнуло и остановилось. В наступившей тишине гулким эхом отозвались шаги Эдипона. Он подбежал к Язону, оскалив зубы, будто намереваясь укусить его. «Что ты сказал?» — торопливо выговаривая слова и одновременно вынимая из-за пазухи нож, спросил Эдипон. Язон попытался улыбнуться, понимая, что получить удар ножом — не самый лучший выход из подобной ситуации. «Ты слышал, что я сказал?» И не думаю, что тебе захотелось услышать это еще раз в присутствии посторонних. Я знаю, что здесь происходит. Я прибыл оттуда, где этим занимаются с давних времен. Я знаю, как надо организовать работу, чтобы добиться лучшего качества и заставить Кородж двигаться быстрее. Но сначала освободите меня, — сказал Язон, и в ожидании положил руки на бревно. Несмотря на холод, ручеек пота струился у него по спине. Язон очень рассчитывал, что любопытство и здравый смысл победят, ведь в конце концов раба всегда можно убить, а если перед этим задать ему пару вопросов, то ничего страшного не случится. И любопытство победило. Нож скользнул обратно в ножны, и Язон облегченно вздохнул. Даже для профессионального игрока это было слишком серьезным испытанием. Ставка «жизнь» несколько превышала размеры обычных ставок. «Освободить его и привести ко мне», — приказал Эдипон и ушел. Теперь Язону необходимо было убедить старика в том, что он гонен для какой-нибудь более квалифицированной работы, нежели крутить колесо. Комната, куда привели его охранники, была первым пригодным для жилья помещением, которое Язон увидел на этой планете. Добротная, крепкая, к тому же украшенная резьбой мебель, стол, стулья, кровать, укрытая тканым ковром. Этипон нервно барабанил пальцами по полированной поверхности стола. «Приковать его!» — прохрипел он, и цепь, свисавшую с наручников Язона, прикрепили замком к толстому кольцу, вделанному в стену. Как только охранники закрыли за собой дверь, Эдипон подошел к Язону и вытащил нож. «Говори, что знаешь, или я убью тебя на месте. Мое прошлое — открытая книга для тебя, Эдипон. Я пришел из земли, где уже давно не существует секретов природы. Как называется твоя земля? Ты шпион Апсалы?» «Я никогда не слышал о таком месте. Я не шпион», — Язон лихорадочно размышлял, насколько можно быть откровенным и насколько умен и трезв Эдипон, чтобы понять его. «Сейчас не самое подходящее время рассказывать замысловатые сказки о космосе, хотя лучше сказать правду, но в малых дозах. Если я скажу, что прилетел с другой планеты, из другого мира, ты поверишь мне?» «Возможно. Существует множество легенд, будто наши предки спустились с неба. Но я всегда считал это религиозными выдумками, пригодными лишь для слабых женщин и детей. Это не легенды и не выдумки. Ваша планета действительно заселена людьми, которые много веков назад в своих кораблях пересекли пространство, как вы пересекаете пустыню на своих короджах. И вы, их потомки, забыли об этом. Забыли науку, знания, которыми обладали когда-то. Но в других мирах глупости вовсе нет. И я готов доказать свою правоту. Я никогда не был внутри здания, где вы перерабатываете нефть. Ты знаешь об этом, но могу поклясться, что подробно опишу весь процесс переработки. И не потому, что видел, а потому, что знаю, как это делается. Хочешь послушать?» «Продолжай», — сказал Эдипон, присаживаясь на угол стола. «Не скажу, как вы называете само устройство, но у нас оно называется перегонным кубом и используется для разделения жидкостей. Сырая нефть сначала подается в резервуар, а оттуда перекачивается в реторту, особый герметичный сосуд. Вы разжигаете под ним огонь и доводите нагрев до нужной температуры. Из нефти выделяется газ, и вы пропускаете его через систему гнутых труб с постоянным охлаждением. Охлаждаете, скорее всего, водой. Свободный конец трубы подводится к какой-нибудь емкости, куда и поступает конечный продукт перегонки – бензин, столь необходимый вам для того, чтобы сдвинуть с места огромный кородж». По мере того, как Язон говорил, глаза Эдипона раскрывались все шире и шире. «Дьявол!» — закричал он, подступая к Язону. «Ты не можешь видеть сквозь стены! Только моя семья! Успокойся, Эдипон. Я же сказал, что у меня на родине давным-давно научились получать бензин. Изон прекрасно понимал, что нервы старика могут не выдержать в любой момент, и был готов ко всему. Я не крал твоих секретов. У нас каждый фермер имеет подобную установку. Клянусь, я даже не глядя могу предложить некоторые усовершенствования. Как, например, вы измеряете температуру нефти. У вас есть термометр? Что такое термометр? Я так и думал, улыбнулся Изон. Если хочешь, я сделаю ваш бензин более качественным, более чистым. Надо только изготовить одно нехитрое приспособление. Пока вы не контролируете температуру, на выходе у вас получается смесь различных веществ. А газолин и бензин, которые вы используете для корроджии, это наиболее летучие жидкости. Необходимо повысить температуру, и у вас вдобавок будет керосин, пригодный для освещения помещений и многого другого. Кроме того, высвободится густая масса гудрона, которым можно покрывать дороги. Как это нравится тебе? Дергающийся лицевой мускул щеки выдавал состояние Эдипона. «Ты ошибся в некоторых деталях», — сказал он, — «хотя в основном все верно. Но меня не интересуют ваши термометры и другие усовершенствования. То, что было хорошо для многих поколений моей семьи, хорошо и для меня». «Твое решение не очень оригинально. Но если ты сделаешь кое-что другое, то, поверь, я сумею тебя отблагодарить. Мы умеем быть щедрыми. Ты видел наши корроджи и даже ехал на одном из них. Можешь ли сказать, какая сила приводит в действие эти машины?» «Надеюсь, это последний вопрос, Эдипон. И давай договоримся, если я в чем-нибудь ошибусь, никаких наказаний. А теперь, отбросив всякие там святые силы и святилища, могу сказать, что, зайдя в машинное отделение, ты принялся за работу, которой меньше всего помогают молитвы. Есть несколько способов завести машину. Принцип внутреннего сгорания забыт, и я сомневаюсь, что вы смогли бы его восстановить. Тот факт, что ушел целый час на подготовку корроджа, говорит о том, что вы используете из всех способов самый простой. Баки с водой, свист пара из клапанов может означать только одно – паровой двигатель. Закрыв за собой дверь кабины, ты открыл вентили для подачи топлива в топку, а затем поджег горючее. Однако слишком большое давление может привести к взрыву. Ты следил за тем, чтобы уровень воды в котле не падал, а давление пара в цилиндрах не превышало нормы. И, наконец, Эдипон вонзил свой нож в стол, подбежал к Изону, схватил его за плечи и затряс так, что загремели цепи. «Ты знаешь, что ты сделал? Ты знаешь, что ты сказал?» «Да, знаю. Означает ли это, что я выдержал экзамен, и теперь ты выслушаешь меня?» «Не знаю. Не знаю, прав ты или нет. Я никогда не заглядывал внутрь этих дьявольских абсальских ящиков». Эдипон быстрыми тяжелыми шагами заходил по комнате. «Ты знаешь об этом больше, чем я. Я прожил жизнь, лишь ухаживая за корроджами и проклиная людей из Апсалы, которые утаили от нас свои секреты. Но ты откроешь нам их тайну. Мы построим свои собственные машины. А если апсальцы пожелают купить их, то им придется заплатить очень дорого». «Нельзя ли излагать мысли яснее, Эдипон? Я никогда в жизни не слышал ничего более запутанного. Я покажу тебе все, человек из далекого мира. Я вижу, как рассвет нового дня встает над Путлика». Он открыл дверь и позвал охранников и Нарсиси, своего сына. Нарсиси явился, когда цепь с кольца уже была снята. Изон узнал в нем заспанного Дзертаноджа, который помогал Эдипону вести машину. «Бери эту цепь, сын мой, и держи оружие наготове. Если этот раб попытается бежать, убей его. Но он очень ценен. Никто не должен причинить ему вреда». Нарсиси потянул цепь, но Изон не сдвинулся с места. Все удивленно переглянулись. «Человек, который принесет в Путлика новый мир, не раб. Это должно быть известно всем. Я согласен работать под охраной, но с рабством покончено раз и навсегда. Но ты не один из нас, следовательно, ты раб. Я ввожу третью категорию лиц в ваше социальное устройство. Служащие, работающие по найму. Без особого желания, правда, я даю согласие наняться к вам на работу, но требую, чтобы со мной обращались соответствующим образом. Убив раба, что вы потеряете? Очень немного. Их в вашем загоне предостаточно. Любой заменит убитого. А убив меня, что вы будете иметь? Мозги на дубинке? Вряд ли они вам пригодятся. Отец, он говорит, что я не могу его убить?» — удивленно спросил Нарсиси. «Нет, он имеет в виду не это. Он говорит, что если мы его убьем, никто не выполнит за него работу, столь необходимую для нас. Я понял его, и мне это не нравится. Есть только рабы и рабовладельцы. Так было всегда. Все остальное противоречит естественному порядку. Но он поставил нас в такие условия, что нам необходимо предоставить ему некоторую свободу. Однако мы еще посмотрим, сумеет ли он сделать все то, что тут наобещал мне. Если нет, я лично размозжу его голову о стенку. Мне противны всякие новые идеи. Они выстроились в цепочку и прошли в закрытое, охраняемое со всех сторон здание, где стояло 7 короджей. «Взгляни на них», — сказал Эдипон. «Вот наша сила и могущество. Вот наше главное оружие, наводящее смертельный ужас на врагов. Но только 3 из них сейчас находятся в боевой готовности». «Какие-то неисправности?» — небрежно спросил Язон. Эдипон, пыхтя и ругаясь, подошел к машинам. Все они были украшены мертвыми головами и колотыми костями. Потоки красной краски и каббалистические символы устрашающего вида на бортах дополняли и без того кошмарное зрелище. «Эти свиньи из Апсалы берут нашу водяную силу и не дают нам ничего взамен. О, конечно, они подсовывают нам эти гробы на колесах, которые ломаются буквально через несколько месяцев, и мы вынуждены возвращать их обратно, менять на новые и платить, опять платить». «Грабеж», — отозвался Изон, осматривая запечатанные корпуса корроджей. «А почему бы вам не попробовать самим их починить? Мне думается, это не особенно сложно». «Смерть!» — воскликнул Эдипон. «Еще наши отцы пытались. Эти хитрющие змеи из Апсалы и здесь встали нам поперек дороги. При попытке вскрыть корпус из машины вырывается смерть и заполняет собой весь воздух. Люди, вдохнувшие его, погибают. Достаточно одного глотка, и человек покрывается язвами и умирает в страшных мучениях. В Апсале долго смеялись, когда услышали об этом, и еще выше подняли цены». Язон обошел машину и внимательно ее осмотрел. Нарсиси следовал за ним по пятам, не выпуская из рук конец цепи. Корродж представлял собой огромный ящик выше человеческого роста. Металлический вал, проходящий насквозь, очевидно, служил осью для передачи момента вращения на колеса. Через небольшое отверстие в корпусе был виден щит управления с 3 вентилями и 2 цветными дисками, над которыми располагались 3 воронкообразных углубления. Встав на цыпочки, Язон заглянул на крышу, но кроме задыбленного отверстия ничего не обнаружил. Вероятно, это была дымовая труба. «Что ж», — сказал он, вытирая руки, — «кое-что проясняется. Но вы должны рассказать все, что знаете сами». «Раньше ты умрешь!» — вскричал Нарсиси. «Только моя семья! Заткнись!» — оборвал его Изон. «Запомни, с угрозами покончено. Больше никаких тайн. Хватит. Я в состоянии разобраться и без вашей помощи. В 3 воронкообразных отверстия вы подаете масло, воду и горючее. Где-то должно быть еще одно для подачи огня. И один из вентилей предназначен именно для этого. Другой служит для регулирования скорости. Третий — для воды. Диски, указатели». Нарсиси побледнел и отступил. «Поэтому молчи, пока я разговариваю с твоим отцом». «Все верно», — подтвердил Эдипон. «Арты, воронки, всегда должны быть полны. Горе постигнет нас, если во время движения они опустеют. Огонь подносится вот сюда». Эдипон указал на маленькое закопченное отверстие. «И когда зеленая стрелка отклонится, надо оттянуть эту рукоятку и держать ее до тех пор, пока стрелка не вернется назад. Белое дыхание выходит из отверстия сзади машины. Это все». «Так я и думал», — пробормотал Язон, продолжая осматривать черный ящик. «Они оснастили корродж минимумом приборов, чтобы вы никогда не догадались о принципе действия машины. Без знания теории вы бессильны. Зеленая стрелка на диске реагирует на повышение давления. Красная черта на нем — предельный уровень. Если стрелка заползет за нее, значит, вся вода в котле испарилась. А при попытке проникнуть внутрь машины вас ожидают крупные неприятности. Неплохо сработано». «Звук такой», — сказал Язон, простукивая пальцами корпус, — «будто оболочка двойная. И, судя по всему, там находится отравляющее вещество, типа горючего газа. Сейчас оно в жидком состоянии, но при соприкосновении с воздухом образуется газ, и каждый, кто попытается вскрыть оболочку, получит свою порцию яда. Однако все же должен существовать доступ для ремонта и обслуживания двигателя. Учитывая уровень технологии, я думаю, что смогу обойти все ловушки и проникнуть внутрь машины. Я берусь за эту работу». «Хорошо, начинай». «Одну минуту. Прежде чем нанимать работника, выслушайте его условия. Я буду счастлив перечислить их вам. Глава 8. «Я не понимаю, зачем тебе нужен еще один раб?» — сказал Нарсиси. «Женщина, отдельное помещение — это понятно. Я и мои братья будем тебе помогать. Зачем кто-то еще? Наша тайна не должна раскрыться. Отправляйся к отцу, пускай он даст разрешение, чтобы мне помогал раб Майк. Скажи ему, что Майк пришел из той же страны, что и я, и ваши секреты для него все равно, что детские игрушки. Если его это не убедит, скажи, что мне нужен квалифицированный помощник, который в точности будет следовать моим указаниям. Ты и твои братья чересчур самоуверены, и не станете обращать внимания на детали. Кроме того, если что-нибудь не будет получаться, вы скорее пустите в ход молоток, нежели соизволите пошевелить извилинами». Нарсиси вышел, кипя от злости, а Изон присел у печки, планируя дальнейшие действия. Больше половины дня ушло на то, чтобы на катках перетащить Кароджи в песчаную долину, подальше от людей. Любая ошибка могла стоить многих человеческих жизней. Даже Эдипон, в конце концов, понял разумность этого мероприятия, хотя он хотел бы провести эксперимент за 7 замками и в глубочайшей тайне. Но, дав согласие, он все же приказал соорудить вокруг машины высокую ширму из шкур и усиленно охранять площадку. К счастью, завесы послужили неплохим заслоном от холодных ветров. После долгих споров и пререканий с Язона все-таки сняли цепи и заменили тяжелые наручники легкими кандалами. Правда, он теперь прихрамывал при ходьбе, но зато руки были свободны. Оставалось обзавестись необходимым инструментом и заполучить все сведения о технологических возможностях дзертаноджей. А это, несомненно, было связано с еще одной утомительной битвой за их драгоценные секреты. «Пойдем», — сказал он охраннику. «Надо найти Эдипона». Первая вспышка радости прошла, и хозяин путлика не выказал ни малейшего энтузиазма после новых требований Изона. «Ты получил помещение», — проворчал он. «Рабыню, которая будет готовить тебе пищу. Я дал разрешение еще на одного раба. Что ты хочешь теперь? Ты, наверное, решил выпить из меня всю кровь? Не надо драматизировать события. Мне нужны инструменты для работы. Ты не можешь этого не понимать. Я должен хоть одним взглядом осмотреть инструментальный склад, чтобы знать, на что я могу рассчитывать. Прежде чем приступить к работе над этим черным ящиком с сюрпризами, мне необходимо иметь представление о вашей технической оснащенности. Вход запрещен. Довольно. Твои запреты становятся для меня непреодолимым препятствием. Для пользы дела время от времени их просто необходимо отменять. Ты сам проводишь меня?» Потребовалось отворить множество замков и запоров, прежде чем охранник ввел Язона в помещение, где перерабатывалась нефть. Двое старых дзертаноджей, насквозь провонявших бензином, с криком подскочили к Эдипону. Но последнее слово все равно осталось за ним, и Изона, вновь закованного в цепи и охраняемого как убийцу, пропустили в сокровищницу этого своеобразного храма. «Какой хлам!» — фыркнул он, пнув ящик с инструментами. В основном это были кузнечные клещи и молотки, сработанные крайне грубо, чуть лучше, чем каменные топоры дикарей. Дистилляционная реторта представляла собой гнутый лист меди, сваренный в стык. Сварной шов в нескольких местах протекал. Единственными вещами, порадовавшими сердце Язона, оказались массивная дрель и токарный станок, работавший от приводных ремней, которые, в свою очередь, приводились в действие упряжкой рабов. В бабке станка торчал осколок твердого металла. Обнаружил Язон и приспособление для нарезки резьбы. Да, могло быть и хуже. Он отобрал самые легкие и самые удобные инструменты и отложил их в сторону. Что ж, завтра его ждут великие свершения. Вооруженная процессия вышла в том же порядке, как и пришла. Язона отвели в крохотную, похожую на конуру, комнату. Ее освещала тусклая керосиновая лампа, и он закашлялся от дыма и чада, исходящего от нее. Замок за спиной щелкнул, первый рабочий день кончился. Ай-Джей, склонившись над печкой, что-то стряпало в глиняном котелке. Язон подошел, понюхал варево и передернулся. Какой удар! Суп из креноджей, а на закуску, вероятно, салат из того же дерьма. Надо будет постараться разнообразить наше меню. «Великий Чака», — не глядя на него, прошептала Ай-Джейл. «Могучий Чака. Меня зовут Язон. Я оставил имя Чаки вместе с его одеждой. Великий Язон. Он может околдовать зертоноджей и заставить их подчиниться его воле. Рабыня благодарит его. Изон посмотрел на нее. Выражение бессловесной покорности, застывшее в глазах Айджейл, заставило его вздрогнуть. «Ты можешь хоть на минуту забыть о своем рабстве? Мы вместе попали сюда и вместе выберемся». «Да, мы спасемся, я знаю. Ты убьешь всех дзертоноджей, освободишь рабов и отведешь нас домой. И мы снова будем бродить по берегу и есть криноджи». «Как просто угодить некоторым девушкам. Только вырвавшись отсюда, я пойду в другую сторону, подальше от твоих криноджей». Айджейл слушала его, одной рукой мешая суп, а другой почесывая под своими шкурами. Тут Изон обнаружил, что и сам занимается тем же. И, судя по болезненным расчесам на коже, посвящает этому достаточно много времени. «Хватит!» — выкрикнул он и забарабанил в дверь. «Как недалеко отсюда до нормальной цивилизации, но почему бы не попытаться создать себе более или менее комфортабельные условия?» Загремели замки, и в дверном проеме показалась голова Нарсиси. «Чего кричишь? Что случилось?» «Мне нужна вода. Много воды». «Разве у тебя нет воды?» — удивился Нарсиси и указал на глиняный кувшин на полу. «Этого хватит на много дней?» «По вашим меркам, старина Нарсиси, но не по моим. Мне надо в 10 раз больше, и немедленно, и мыло, если оно воется в этом захолустье». После долгого спора Изон все же добился своего, заявив, что вода необходима ему для отправления религиозных обрядов, иначе он не ручается за успех завтрашней работы. Вода была доставлена. Среди многочисленных сосудов Изон обнаружил чашу, полную чудесного жидкого мыла. «Вот это другое дело!» — радостно воскликнул он. «Раздевайся, Айджейл. У меня есть для тебя сюрприз». «Да, Изон», — отозвалась та, ложась на спину и счастливо улыбаясь. «Нет», — Изон рассмеялся. «Ты будешь мыться. Знаешь, что это такое?» «Не знаю», — вздрогнув, ответила Айджейл. «Но звучит это нехорошо». «Одежду прочь. Становись сюда», — приказал он, указывая на отверстие в полу. «Это будет служить стоком». Он сам нагревал воду в печке, а Айджейл стояла, прислонившись к стене, и ее трясло от страха. Она задрожала еще сильнее, когда Изон вылил на нее кувшин теплой воды. А когда он принялся намыливать ей голову, она завопила от ужаса. Изону пришлось зажать ей рот и выждать, пока Айджейл успокоится. Потом он принялся за себя, намылил волосы и испытал восхитительное покалывание в голове. К реальности его вернул хриплый крик. Он протер глаза и увидел стоявшего в дверях Майка Сеймона. Из-за его плеча выглядывал Нарсиси, пораженный таким диковинным обрядом. «Вырождение!» — гремел Майк. «Вы заставили несчастное создание подчиниться своей воле. Вы унизили ее. Как вы посмели обнажить девушку, когда не состоите с ней в священном браке?» Он прикрыл глаза рукой. «Вы зло, Изон. Вы демон зла. Я предам вас суду. Я...» «Вон!» — заорал Изон, выпихивая Майка за дверь, перенятым у Чаки приемом. «Единственное зло в вашем мозгу, назойливый фанатик. Девушка моется впервые в жизни. Меня надо представить к награде за пропаганду гигиены среди дикарей. Нарсиси, мне нужен этот раб, но не сейчас. Не сейчас. Заприте его, а утром приведете ко мне». Изон захлопнул дверь и решил, что отныне будет запирать ее изнутри. Айджейл била дрожь. Изон окатил ее водой, прополоскал волосы и протянул кусок шкуры почище. Обнаженное тело девушки, освобожденное от многолетней грязи, было молодым и красивым. У нее были крепкие груди и крутые бедра. Изон невольно залюбовался ею, но, вспомнив обвинение Майка, отвернулся. В оставшейся воде он выстирал одежду, и невыразимое чувство чистоты захлестнуло его. Задув лампу, Изон лег и стал обдумывать план на завтра. Но в этот момент Айджейл тихонько скользнула к нему под шкуры. Сильное горячее тело обожгло Изона, и все проблемы покинули его в тот же миг. На завтрак, естественно, были криноджи, но впервые этот факт не огорчил Изона. У него было отличное настроение. После вчерашнего купания он вновь чувствовал себя человеком. Готовый приступить к работе, он улыбнулся Айджейл и кликнул охранника. Майк стоял у печки и выглядел страшно усталым и ужасно грязным. Изон дружески кивнул ему, но тот только фыркнул и отвернулся. «Снимите с него цепи и побыстрее», — приказал Изон. Сегодня нам предстоит много работы». Потирая руки, он подошел к машине. Защитный экран был сделан из какого-то тонкого металлического листа и, казалось, не мог таить в себе каких-либо неожиданностей. Изон осторожно соскреб с него в нескольких местах краску, но кроме сварного шва ничего не обнаружил. Около часа ушло на то, чтобы простучать весь корпус машины и убедиться в правильности первоначального вывода. Корпус двойной, а промежуток между стенками заполнен жидкостью. Да, в Апсале умели хранить тайны. Однако доступ к сердцу машины должен существовать. Только где? «Будем искать», — пробурчал Изон и опустился на землю, чтобы разглядеть днище Кароджа. «Подойдите ко мне, Майк», — крикнул он. Майк без особого энтузиазма оторвался от горячей печки. «Ближе, ближе! И сделайте вид, что изучаете этот средневековый автомобиль. Нам надо поговорить. Вы согласны работать со мной? У меня нет ни малейшего желания с вами работать, Изон Динальд. Я боюсь, что вы запачкаете меня своими грязными руками, как и многих других». «Да? Но сами вы не выглядите настолько чистым, чтобы...» «Я не это имел в виду». «А я имею в виду именно это. О своей душе заботьтесь сами. Это не мое дело. А вот горячий душ я вам обещаю. Соглашайтесь, Майк. Клянусь, я найду возможность вытащить вас отсюда и доставить в город, где делают эти машины. Если вообще существует шанс вырваться с этой планеты, то только там, в городе. Я знаю, Изон. И все же не могу решиться». «Послушайте, разве не главная ваша задача доставить меня на Кассилию? Оставаясь рабом, думаю, вы вряд ли этого добьетесь». «Вы адвокат дьявола, Изон. Вы правы. Я согласен. Я буду помогать вам во имя великой цели, во имя истины.